Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 5 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш пятничный эфир. Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Есть еще и такой. Тоже можете подписаться. Произошло вооруженное нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона проводил встречу с жителями Апатитов в Доме культуры. Я видел, гуляет по сети видеозапись, где он там ходит прямо между рядами, то есть общается с людьми напрямую, не на сцене, не на возвышенности, а прямо вот с людьми на расстоянии вытянутой руки. И как мы можем сейчас судить, исходя из той информации, которая у нас есть, уже на выходе из ДК к нему подошел некий мужчина, по фамилии Быданов, кажется, да, Александр Быданов, это 42-летний житель Апатитов, не Буданов, не путайте, не глава ГУР, террорист и экстремист, а именно Александр Быданов, 42-летний житель Апатитов. И ударил его, как сообщалось изначально, в живот. Потом говорили, что метился-то он в аорту, но не попал. В общем, пока можно судить, что с Андреем Чибисом, насколько это возможно. Все в порядке, он госпитализирован. Прогнозов, однако, врачи пока к текущему моменту не дают. Сообщалось о неких голосах в голове Александра Быданова, которые и заставили его это сделать. Потом эту информацию некоторые телеграм-дома начали опровергать. Но сейчас, конечно же, все мы начнем искать украинский след, а не какое-то там сумасшествие у Александра Быданова. Ладно, обсудим это с Лешей Живовым, политологом, публицистом, автором телеграм-канала «Живов Z». Леша, я тебя приветствую. Ну, ты же видел эту новость. Какие у тебя первые впечатления? Мы, к сожалению, к военке так вот сходу не можем перейти в силу того, что есть такая громкая новость.
Давненько в России не нападали на губернаторов.
Я даже, если честно, не припомню случаев. Лет надо поискать.
Сто с гаком уже, да? Ну, последний раз это было продуктом революционного террора большевиков.
Это ты глубоко копнул, надо сказать.
Вот, слушай, я почти убежден, что там есть украинский след.
Я не сомневался, Лёш, честно.
Вот, с учетом того, каких масштабов телефонный терроризм они развели и каким количеством людей они вот манипулируют посредством этих лжезвонков от всяких служб безопасности, банков и псевдосиловиков, не удивлюсь, если этому человеку тоже кто-то звонил.
Слушай, вот. В подтверждение, значит, твоих догадок, я могу напомнить историю с «Зеленкой» на выборах, когда дали 15 суток даме по имени Эмилия Носова. Она, на секундочку, профессор Уральского федерального университета. И когда она покинула территорию спецприемника по итогам этих самых 15 суток, выяснилось, что она как раз и... Ну, эту информацию изначально как-то очень неровно озвучивали, мне не верилось. А потом действительно я прочитал, что она под давлением мошенников, которые представились ей сотрудниками ФСБ, перевела 15 миллионов рублей, а деньги ей пообещали вернуть после провокации на голосование. И потом, опять-таки, говорилось, что ноги, ну и руки заодно, растут как раз оттуда из замечательных, в кавычках, территории страны под названием Украина.
Да, тут много факторов. Смотри, во-первых, весна. Весна – это всегда обострение у людей с ментальными заболеваниями. Во-вторых, у нас все-таки принудительная ментальная медицина вернулась в допотопное состояние. Большое количество, ну, то есть есть статистика людей, которые испытывают там какие-то проблемы с ментальным состоянием, они весной обостряются, эти люди податливы к разного рода манипуляциям. И есть еще в социологии такой факт, непреложный, в общем, и многократно подтвержденный опытами. Знаешь как, публикация о массовых, допустим, суицидах, о крупных суицидах, приводит к серии суицидов. Если в СМИ рассказывают, да, это из общественной социологии установленный факт, если в СМИ рассказывают, допустим, о каком-то ярком суициде, то это обязательно будет плодить суициды у других людей. В Штатах по этому поводу была целая серия исследований в течение второй половины 20 века, и подтвердилось, что действительно публикация информации о каких-то массовых террористических актах, убийствах, суицидах приводит к всплеску насилия. Поэтому с учетом такого напряженного новостного фона, который в России сейчас, и наличие там весны и какого-то количества людей с ментальными проблемами, все эти факторы иногда складываются вот в такие чудовищные террористические акты, как нападение на губернатора.
Насчет обострения, читая информацию в телеге у Кирилла Федорова «Война. История оружия» со ссылкой на Станислава Беленького, значит, Александр Баданов пырнул ножом губернатора Чибиса. Принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине. Mm-hmm. Вот невролог прописал мужчине ряд лекарств, таблетки и уколы. Несколько препаратов он принял перед выходом из дома вечером. То есть вот вчера вечером, имеется в виду.
Как человек, который недавно сильно сорвал спину и целый месяц лечится уже, могу тебе подтвердить. Боли в спине, лишение сна вызывает очень сильные приступы внутренней агрессии. Неизбежно абсолютно.
Ну, то есть факт все-таки, что Украина.
Слушай, а почему нет? Ну, то есть, может, все вместе наложилось? Ну, сейчас сотрудники ФСБ этот вопрос расследуют, и мы все узнаем. Что сейчас гадать? Будет понятно. Это эксцесс. У нас такого не было. Губернатор Чибис человек достойный, раз он, видишь, ездит по городам и встречается с местными жителями, да? Вот. Ну, эксцесс. Ну, мир вообще сошел с ума, если так уж говорить. Да?
Это правда.
У нас там на пороге стоит ядерная война между Ираном и Израилем.
Вот, обсудим поэтому это сейчас. Да. Да. Кстати говоря,
Иран. Я пожелаю губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу выздоровления скорейшего.
Надо сказать, это очень молодой губернатор. Ему там либо недалеко за 45, что-то в этом роде.
45 лет. Да.
45 лет. И регионом он руководит уже 5 лет. Вот. Это очень интересная просто информация, к сведению, друзья. Я еще только коротко хочу сказать, что выяснил только что, узнал от людей, которые, скажем так, в разных регионах соприкасаются с местными главами этих самых регионов. Так вот, любопытный момент. Оказывается, у них нет охраны, у губернаторов-то. Ты представь себе только. А что ты смеешься? Это чистая правда, друзья. И никакого ФСО, потому что ФСО начинается сильно выше, от министров там и так далее. А у губернатора нет, собственно, вот никакой возможности, кроме как личной, себя охранять. Как ты решишь этот вопрос, так и будет. Собственно, слушай, все. Ну, это я услышал от нескольких людей.
Просил,
это правда.
Который долго просил охрану на это самое, в зоне СВО и не получил ее, очень хорошо понимаю наших губернаторов.
Ну вот ты представь, это, представляешь, что такое губернатор, что это за величина? Если посмотреть вот на политическую карту России, что такое вообще регион, там какой-нибудь регион страны, да? Это же огромная территория. То есть, по сути, это могущественный, влиятельный человек во всех смыслах этого слова. То есть, там регионы есть больше, чем европейские государства, на секундочку, без иронии говорю. И вот таких людей у нас официально нет охраны. Им не положено. Как ты решишь этот вопрос, так и будет, друзья. Представьте себе.
Зная устройство России, в том смысле, что у нас сначала что-то должно плохое случиться, а потом мы на это что-то плохое начнем как-то реагировать. Видимо, после этого нападения и после нашей с тобой дискуссии в руководящих организациях задумаются о том, что облегчить как-то, да, появление вооруженной охраны, в том числе у губернаторов. Хотя бы один охранник со стволом должен рядом с губернатором с любым находиться, на мой взгляд.
Безусловно. Я, честно говоря, не понимаю, почему мы тут с тобой это обсуждаем. Это настолько очевидно. Я этого не знал.
Я сейчас
просто начал утром оперативно звонить людям, которые, вот я еще раз говорю, соприкасаются с главами регионов, уточнить, как это вообще возможно, что он выходил из ДК, к нему, значит, кто-то подошел и нанес удар ножом. Как это возможно? Ну, то есть, почему никто не проверил? Какой-то росгвардеец задержал, друзья, росгвардеец какой-то, ну, что опять-таки он там делал, тоже интересно. Он как-то был приписан к охране этого ДК на тот момент во время встречи.
Нет, ну, подожди, тоже когда непонятно. Общественные мероприятия планируются, всегда участвует полиция или росгвардия,
Алексей, по Крокусу мы с тобой не можем так уверенно говорить о том, что что-то там положено. Прости, пожалуйста, да, тут уже смешного мало.
Ну, массовые, нет, слушай, ну, массовые мероприятия всегда охраняет Росгвардия. Я не знаю, как вот, какая там все-таки насчет концертов распорядок. Ну, вот, допустим, всякие митинги, шествия, ну, сколько я их не устраивал.
Да, у нас, да, действительно, у нас покойного экстремиста-террориста Навального действительно охраняли как живого во всех смыслах этого слова. Простите, пожалуйста, за такую постиронию. Иван Панкин, Алексей Живов, у нас небольшой перерыв, мы скоро продолжим, через 2 минуты, никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на 5 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи со мной Алексей Живов, политолог, военный волонтер, телеграм-канал «Живов Z». Подписывайтесь, пожалуйста. Ну, ты сам заговорил про ирано-израильский конфликт потенциальный. Пока что ты считаешь, что они реально стоят на пороге войны? Просто они в таком вялотекущем состоянии находятся уже давно? И в силу того, что у Израиля в более высокой степени вероятности есть ядерное оружие, чем у Ирана, я все-таки не думаю, что Иран отчаивается на какой-то полномасштабные, на какие-то полномасштабные боевые действия.
Израиль на днях вероломно напал на Иран. Как бы вот это по-советски не звучало, но это факт.
А ты знаешь, что на самом деле огромное количество раз Израиль нападал на Иран? Я тебе серьезно говорю. Мы просто этого не знали. Очень много раз. Причем на территорию заходили даже какие-то там ДРГ. Знаешь, сколько интересных историй от востоковедов слышал на эту тему? И что-то Иран до этого не отвечал так вот глобально, не грозился.
Рано или поздно все заканчивается. Мы тоже долго не отвечали на украинские провокации. И мало кто знает, но и украинские ДРГ неоднократно заходили на территорию России между 2014 и 2022 годами. Мы долго терпели, не отвечали, пытались договориться, ждали. А потом взяли и начали специальную военную операцию. Понимаешь, у Ирана тоже в какой-то момент чаша терпения переполнится, но потому что взять на глазах всего мира ракеты, уничтожить посольство суверенной страны, это вот, ну, за гранью добра и зла. Вообще Израиль, знаешь, как-то взорвался, откровенно взорвался. И настолько взорвался, что уже даже ближайший союзник Израиля США в лице Байдена стал ставить Израилю ультиматум. Потому что не в интересах Соединенных Штатов Америки полный геноцид сектора Газа, совершенно очевидно. Они уже неоднократно обращали внимание Израилю, что это неприемлемо. А Израиль продолжает там устраивать гуманитарные катастрофы, геноциды и так далее, не обращая вообще внимания даже на мнение своих собственных союзников. Вот. Штаты сейчас тоже начали ставить ультиматум вплоть до изменения отношения к ближневосточной политике в случае продолжения геноцида, значит, палестинцев в секторе Газа. Я думаю, что и нападение такое, а это нападение на Иран израильское, оно тоже американцам не то чтобы понравится. Вообще не в их, мне кажется, интересах Иран-израильская война. Поэтому либо их сейчас очень резко тормозят, либо эскалация пойдет по нарастающей. Потому что, ну я еще раз повторюсь, капля по капле стакан переполнится. Рано или поздно.
Мы по этому поводу радуемся или переживаем?
Мы по этому поводу наблюдаем. Тут радоваться тут нечем. Понятное дело, что если там загорится пожар большой войны, там их и у нас ударит. Но, с одной стороны, с другой стороны, как бы это в любом случае отвлечение сил западных союзников от нашего театра военных действий. Вот. Но ты же понимаешь, что там же обрушится вся мировая торговля. Если там сейчас загорится прям полноценная большая война, то там вся мировая торговля рухнет. нефть летит. Ну, последствий будет очень много. Какие-то из них будут положительными, какие-то отрицательными. Нам, конечно, было бы интересно, чтобы Иран укреплялся, не вступая в открытую конфронтацию с Израилем.
Ну, в силу того, что не он это начал, поэтому ну, да. Как уж да. Теперь рассуждать-то о том, в чем мы заинтересованы, а в чем нет. Ты пишешь у себя в телеграм-канале, премьер-министр Румынии высказался за объединение Румынии и Молдавии. Вот вам и потенциальный конфликт с НАТО. Искренне надеюсь, что Ельцину в аду сейчас нестерпимо плохо. Ладно, Ельцина пока за скобки выведем. Ему и так нестерпимо плохо в силу того, что его давно с нами нет. А вот касательно Молдавии, а что ты переживаешь, что Молдавия тоже присоединится к Альянсу? После Финляндии, после Швеции-то, ну, особенно после Финляндии, у которой огромная граница с нами. Какое нам дело до Молдовы? Ну, честно. Но это Молдова как продолжение Румынии, которая уже как бы в НАТО.
Но... Ельцина нет, но дело его живет.
Ну, типа того,
во-первых, да. Во-вторых, Бессарабия исторически была всегда большим союзником Российской империи и русского народа. Это культурно близким к нам государством и народом. В-третьих, это, ну, слушай, завоевание наших предков, это поколение лили кровь ради вот этих рубежей, и то, что мы сейчас стремительно теряем эти рубежи, чести нам большой не делает. Прям скажем. Это все-таки наш исторический ореол, наша империя. И почему я говорю, что потенциальный конфликт с НАТО? Там же есть Приднестровье. Приднестровье же не признанная республика. В Приднестровье да. Граждане России проживают. Почти все жители Приднестровья граждане России. А выхода к морю нету. Соответственно, Приднестровье отрезано внутри Молдавии. А в случае вступления Молдавии в объединение с Румынией, в случае с объединением с Румынией, подразумевается, что вопрос с Приднестровьем должен быть решен силовым путем. А как иначе? Приднестровье само по себе в состав Молдавии не вернется и в состав Румынии не пойдет. Значит, будут пытаться решать силовым путем вопрос с Приднестровской Молдавской Республикой. Соответственно, мы каким-то образом должны в этот процесс вмешаться, поскольку, я еще раз подчеркну, там граждане России, российская военная база и так далее. А как я сказал до этого, выхода к морю у нас нет, и в Одессе мы пока не стоим. Следовательно, поддержать физически ПМР мы сейчас... ограничены в этих возможностях, прямо скажем.
Что для этого можно сделать, кроме взятия Одессы? Да получается ничего.
По большому счету, если только поставить саму ПМР под ружье, там, теми силами, средствами, которые у нас сейчас есть,
мобилизовать. А у них, по-моему, армия, кстати. У них, по-моему, армия. Надо это, конечно, перепроверить. Но я видел и слышал эту информацию больше, чем у Молдовы самой.
Она из ополченцев состоит, да, то есть там как бы, ну, знаешь, как это по признаку вот, в трудные минуты собирается народное ополчение, то есть, ну, это надо в высокой степени готовности держать, чтобы люди были, так сказать, обучены с оружием обращаться, чтобы у них было все необходимое обмундирование и так далее, на случай эскалации военного конфликта. Ну, конечно, лучше было бы все-таки как-то решить вопрос с Майсанду. Это она источник проблем в Молдавии, а не молдавский народ целиком. Понимаешь, там русофобского консенсуса нет как такового. Молдаване в этом плане не украинцы, никогда ими не были. Там какого-то такого навязчивого желания стать членом НАТО и ЕС у людей нет. Там общество разделено пополам. Вот пришла, значит, прозападная соросовская дама к власти, и вот Молдавия превратилась в то, что мы сейчас наблюдаем. Вот. Но эту ситуацию можно политически еще откорректировать. Наверное, нужно приложить все усилия, чтобы политически ее откорректировать.
Что касается вероятной, возможной летней волны мобилизации или осенней, о которой сказал Зеленский, а он обмолвился, что в России готовится мобилизация. Как раз. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что Зеленский пусть комментирует, почему у него людей по всей стране насильно хватает и отправляет в армию. в первую очередь. То есть вот единственное место, где сейчас действительно идет насильственная мобилизация, это Украина. Но почему-то они говорят о России. Ну, то есть я думаю, что пока, я подчеркиваю, предпосылок для того, чтобы в России прошла еще одна волна мобилизации, нет. Пока нет. Но они могут появиться. Ситуация может измениться. Если мы будем планировать какие-то реально большие военные операции, вплоть до, там, не знаю, попытки повторного окружения и блокирования Киева, армию придется увеличить. Это не я сказал, это сказал президент России в прошлом году. Вот. Пока поток добровольцев достаточный для того, чтобы армия не проводила никаких мобилизаций. Но надо следить, сопоставлять количество, как бы, добровольно приходящих в армию людей и те задачи, которые перед армией ставятся.
Что касается добровольцев, их число после Крокуса действительно увеличилось? Чувствуется ли это? Что ты знаешь об этом, если что-то знаешь?
Нет, досконально не знаю ничего, только могу вот так же ориентироваться по СМИ, что добровольцев стало больше.
Угу. Хорошо, у нас минута, коротко тема для тебя. Значит, смотри, двое участников банды Цапков, если ты помнишь такую, многие помнят, они зверствовали в Краснодарском крае. Так вот, двое участников получили помилование благодаря участию в боевых действиях, а им по 20 лет было дано. Они... Среди прочего, убивали детей, там какое-то огромное количество жертв было в одном месте, они целую семью убили, какого-то конкурента, включая нескольких детей. Вот двое участников сейчас получили помилование. На 30 секунд короткий комментарий. Нужны нам такие?
Ну, я, честно говоря, не знаю, в принципе, зачем людей по особо тяжким статьям, которые все-таки привлекают для службы. Ну, и если уже такая ситуация сложилась, надо разработать какой-то механизм, который позволит контролировировать этих
Спасибо.
Людей после помилования.
Алексей Жиов, политолог, военный волонтер, Жиов Z, телеграм-канал. Спасибо.
Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в эфир. В студии радио «Комсомольская правда», Иван Панкин. К нам присоединяется Игорь Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Игорь, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А недавно, между прочим, вас цитировал телеграм-канал «Бриф». И вот как цитировал. «Полагаю, украинцы рассчитывают не на то, что наши танки встанут без топлива. Они работают на дизеле. На бензине ездят в основном гражданские автомобили. Логично сделать вывод, что цели у противника не военные, а скорее политические. Создать дефицит бензина на внутреннем рынке и за счет этого раскачать критическое недовольство в российском обществе». Конечно, вы это комментировали по поводу новостей про удары по нашим НПЗ. Да. А насколько все серьезно? Вот в Татарстане, например, был нанесен удар. Хотя вроде бы как американцы даже уже взбучку устраивали украинцам и просили их не атаковать российские НПЗ. Тем не менее, эти атаки так или иначе продолжаются. Мы сейчас не будем с вами говорить о том, что почему они так плохо защищены, раз подвергаются атакам. Это как бы тема для другого разговора. Но вопрос в целом, насколько все серьезно?
Ну, тут важно отметить, что у нас разная ситуация с бензином и дизелем, вот как раз о чем я и говорил тогда. То есть у нас традиционно много лет примерно 90% от производимого бензина отправляется на внутренний рынок, и только 10%, которые остаются, отправляются на экспорт. То есть там исторический рекорд 14% на экспорт отправили только в один из годов, и все. А по дизелю... Вот как раз ситуация иная, примерно только половина того, что мы производим, идет для потребностей внутреннего рынка, полностью его покрывает, и еще половина производимого дизельного топлива мы экспортируем. То есть вообще, в принципе, мы экспортируем из нефтепродуктов в основном дизельное топливо и мазут. И в этом плане, конечно, у нас запас прочности в сегменте дизеля больше, чем в бензине, потому что в бензине, например, еще в декабре 2023 года Нижегородский НПЗ ушел на ремонт, там без всяких атак просто сломалось оборудование, но его ремонт был усложнен тем, что с 2022 года введены санкции, запрещающие поставку со стран Запада оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. И вот «Лукойл», соответственно, затянул, можно сказать, с ремонтом, ну, потому что нужно было что-то свое, может быть, найти или параллельным импортом завести, или в Китае найти подобное оборудование. Но в итоге вот Нижегородский НПЗ должен был как раз в апреле сейчас выйти из ремонта. По нему тоже носился удар, там они сообщают, в общем, насколько серьезные повреждения, но, тем не менее, Нижегородский НПЗ, он просто самый большой по производству бензина в России. Он как раз примерно около 10% и производит. И получалось, что у нас еще с самого начала года примерно столько, сколько мы производим, столько и потребляем бензина на внутреннем рынке. Вот. И то есть у нас уже вот эта грань определенная была. Мы, конечно, небольшой переизбыток предложения был, потому что еще не начался автомобильный сезон. Вот как раз вторая половина апреля, начало мая, начало автомобильного сезона, спрос возрастает, и вот здесь уже мы будем на грани обеспеченности по бензину. Вот. Сейчас, конечно, правительство принимает меры. Мы видели, что из 1 марта запретили экспорт бензина, чтобы не было дефицита. И явно сейчас будут другие нефтеперерабатывающие заводы увеличивать, в принципе, производство бензина. Потому что раньше это не нужно было. Но у ряда предприятий, в принципе, есть возможность увеличить объем производства и бензина, и дизеля. И явно сейчас они это и попытаются сделать. Вот. Поэтому с бензином здесь более-менее ситуация напряженная. С дизелем просто, если не будет хватать на внутреннем рынке, то сократят экспорт и направят российскому потребителю. Поэтому ситуация немного разная. Но, тем не менее, мы видим, что у правительства есть инструменты, по крайней мере, чтобы рынок стабилизировать. Ну, насколько своевременно они будут принимать эти меры, здесь вот и посмотрим. Ну, Мишустин, например, дал поручение пока что только рассмотреть возможность дать нефтепродуктам приоритетное право провоза на железной дороге. Потому что теперь получается, что вся логистика поменяется. Если где-то НПЗ поврежден, то придется в этот регион везти нефтепродукты из другого НПЗ. И, соответственно, железная дорога и так забита у нас. Теперь, в общем-то, нужно будет еще больше объема нефтепродуктов перевозить. Поэтому здесь еще и вопрос своевременности доставки нефтепродуктов на рынке сбыта.
Вы сказали, запас прочности у нас неплохой, не говоря хороший. Тем не менее, если еще 1-2 удара, допустим, не дай бог, не приведи Господь, произойдут по нашим НПЗ, меня интересует, насколько это скажется именно на мировой арене, скажем так, на других игроках, не на нас.
Ну, вот здесь как раз-таки Соединенные Штаты и беспокоятся о себе, когда пытаются отдергивать украинцев, в общем-то, чтобы они не обстреливали российские НПЗ. То есть они, естественно, не за нас пекутся, а они боятся, что сейчас выборный год в Соединенных Штатах может подорожать топливо. Соответственно, оно может подорожать, потому что у них прямая связь очень быстрая. Если нефть дорожает на мировом рынке, то и цены на топливо в США тоже поднимаются. А у них такая политическая культура, что люди сразу начинают винить в подорожании топлива действующую администрацию. Что, мол, плохо справляетесь, раз бензин и дизель дорожает. И мы видели, что в 2022 году, когда вот только первая волна антироссийских санкций была, и мы, когда разворачивались на азиатские рынки, нашим компаниям потребовалось где-то 3-4 недели, чтобы подписать новые контракты, наладить логистику. И на этот период мы сократили экспорт примерно на 1 000 000 баррелей в сутки. Ну, около 9,5 мы тогда, в принципе, производили нефти. И вот на 1 миллион сократили. Это всего лишь 1% примерно от мирового потребления. Но цены мгновенно ушли выше $120 за баррель, причем на любую нефть, не обязательно российскую. И Соединенные Штаты, и Евросоюз тогда пострадали. Они сейчас боятся повторения подобного сценария. И потому что тогда республиканцы завесили все заправки в США наклейками с Байденом, который указывал пальцем куда-то. Они клеили так, чтобы он указывал на ценник на заправке, и написано было «я это сделал», вот, что это он спровоцировал рост топлива. Вот сейчас повторение подобной истории мне хотелось бы. А если украинцы будут много бить по российским НПЗ, да, в какой-то момент Россия просто может больше сырой нефти экспортировать. А что, если не хватит уже пропускной способности нефтепроводов там, или отгрузочных терминалов в порту, или самих танкеров? Мы же теперь используем исключительно теневой флот. И Россия тогда что, сократит вообще экспорт углеводородов? И тогда начнется дефицит, потому что Россия очень крупный производитель. И так, вон мы видим, сегодня уже 90-91 доллар за баррель. Если еще Россия сократит дополнительный экспорт, будет 100, там 120. Вот этого сценария американцам не надо, они всячески пытаются его исключить. А украинцы думают, что это не одергивание, а такой инструмент торга. То есть они считают, что нет, надо продолжать, потому что сейчас мы поторгуемся с Соединенными Штатами, пусть они нам денег, оружие выделяют и прочее, прочее. Но вот здесь большой вопрос, насколько в США подобную историю воспринимают как торг. Я думаю, что они это воспринимают как указание к действию. И в этом плане вместо пряника Украине может достаться и кнут. И посмотрим, в общем-то, что эта ситуация может сыграть как бы с Байденом плохую шутку, что республиканцы будут указывать, смотрите, они вам диктуют, что делать, какие-то украинцы. И в этом плане имидж Байдена может еще больше пострадать, поэтому как раз им в любом случае не нужны эти удары. Я думаю, что они могут уже более жестко, в общем-то, указать Украине, что этого делать не надо.
Нельзя не вспомнить о том, что на Ближнем Востоке продолжается заварушка, и не говорю даже про Израиль и сектор Газа, а уже Израиль и Иран, вполне вероятно, горячая стадия их противостояния. Как это скажется на ценах?
Ну, это действительно один из таких фундаментальных факторов, который уже полгода примерно присутствует на рынке и толкает цену вверх. И тут, да, эскалация конфликта происходит, это очевидно. Все начиналось в секторе Газа, потом подключился Йемен. Сейчас фактически, например, жирный природный газ вообще не идет через Суэцкий канал мимо Йемена. Нефть сократилась очень сильно, поставки по Красному морю через Суэцкий канал, все идет вокруг Африки. Вот российские как раз поставки идут через Красное море. И нефтепродукты, сделанные в Индии, например, из российской нефти, обратно в Европу тоже идут через Суэцкий канал.
Ну, Красное море, плане, я так понимаю, это хуситы постарались. Я правильно вас понимаю?
Да, да, да. То есть в этом плане вот это первая такая, первый шаг некий был эскалации. Хуситы обстреливают проходящие мимо суда, и все, что западное, там, BP, Shell, разные трейдеры, Glencore и прочее, они отказались идти там, потому что они чувствуют свою привязку к Западу и понимают, что хуситы их будут воспринимать как союзники, союзника Израиля. Поэтому они все боятся и идут вокруг Африки. Российское же сырье, нефть там идет, которая в Индию, а Индия у нас крупнейший покупатель нашей нефти, который перевозится морским транспортом, они свободно проходят. Многие танкеры даже специально в системе позиционирования маркируют себя, что я там из России или везу российский груз, или китайский наоборот. Они понимают, что российская и китайская маркировка – это дополнительная страховка от обстрелов. А дальше мы видим, что втягивается еще больше Иран. Если раньше его воспринимали, что он поддерживает йеменских хуситов, то теперь, пожалуйста, Израиль нанес удар по иранскому посольству, убил там высокопоставленных чиновников военных на территории Сирии. А посольство вообще считается как бы прямой территорией государства. Поэтому, по сути, он ударил по Ирану. Посмотрим, какой будет ответ. Но на рынке нефти все опасаются или как бы закладывают скорее риск. Какого сценария? Что если напрямую втягивается Иран, и уже начинаются, может быть, удары и по его территории, он всегда угрожал, что если что, я перекрою Ормузский пролив. Ормузский пролив – это выход из Персидского залива. А значит, в нем будет заперта нефть Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, СПГ из Катара.
Игорь,
это огромный объем. Это 20% давайте, мировой торговли проходит.
Игорь, давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами, пожалуйста. После перерыва продолжим. Игорь Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности
честный
с нами.
Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 5 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем. Иван Панкин и Игорь Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Игорь, закончим по поводу Ирана и Израиля. Коротко. Есть что добавить?
Да, здесь, как мы говорили, что основной риск – это перекрытие Армузского пролива, и тогда будет глобальный кризис. Даже если на неделю там он закроется, то это почувствует весь мир, и цены мы увидим и 150 и больше долларов за баррель. Но опять же, как я сказал, потому что там 20% мировой торговли проходит. А если мы говорим про Йемен, йеменских хуситов, то там через Суэцкий канал и дальше через вот этот Бен-Альбейрский пролив мимо Йемена проходит около 10% мировой торговли. Причем из антироссийских санкций там в два раза выросла поставка, потому что раньше-то мы в Европу отгружали нефть в основном свою, а теперь идем в Индию. А те, кто были на индийском рынке, Ирак, Саудовская Аравия, они вместо нас проходят наоборот в Европу, опять же, через Красное море. Еще и наши нефтепродукты, ну, нефтепродукты, сделанные из российской нефти в Индии, тоже в обратную сторону через Красное море проходят. Поэтому значение этих проливов, оно только возрастает. И, конечно, если они вдруг будут перекрыты или ограничены проход по ним, то это почувствует весь мировой рынок.
Что касается транзита российского газа через Украину. Скажите, пожалуйста, вроде как Украина собиралась с этим завязывать. Ну, по крайней мере, звучали такие официальные заявления. А как по итогу? Этот проект продолжит работать? Вот Путин не так давно, кстати говоря, 18 февраля, кажется, говорил, что Украина продолжает получать от «Газпрома» деньги за транзит российского газа. Цитата: «Они, то есть украинская сторона, от нас деньги получают за транзит», как это ни странно прозвучит. Агрессор, агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Деньги-то они от «Газпрома» получают? Получают, сказал президент. Этот проект так и продолжит существовать. Ну, с нашей стороны, Путин уже до этого пояснял, мы выполняем как бы обязательства по контрактам перед европейскими получателями. А что касается Украины, они все-таки что-то планируют делать с этим газопроводом или нет?
Ну, они, по крайней мере, сейчас заявляют о том, что действующий контракт продлевать не будут, но так и мы не собираемся его продлевать, потому что он довольно жесткий в отношении «Газпрома». И «Газпром» сам не подтверждал, что он его будет продлевать. Более того, на самом деле теперь долгосрочный контракт, вот как раньше был, там, с 2009 года до 2019 подписывали, потом пятилетний, вот сейчас нынешний контракт подписали. Вот больше таких долгосрочных контрактов вообще не нужно, чтобы осуществлять транзит. Потому что Украина после 2019 года перешла на европейскую систему бронирования мощностей в газопроводах. Они имплементировали, взяли на себя полностью европейское законодательство в этой части. И теперь они должны проводить аукционы. То есть буквально там, хочешь на сутки вперед, там, кто завтра хочет прокачать газ по нашей трубе. И более того, они их проводили. И даже «Газпром» там участвовал. И он, априори, единственный участник этих газопроводов, этих аукционов. И в 2021 году, например, когда ему не хватало прокачки по контракту, который он осуществляет, он приходил на эти аукционы и брал столько, сколько ему нужно дополнительных мощностей и прокачивал больше газа в Европу. Поэтому теперь он тоже может приходить на эти аукционы, пускай контракт закончится или Украина там его разорвет, может приходить на аукционы и прокачивать. Другой вопрос, что сейчас Соединенные Штаты вполне могут опять давить на Украину, заставляя их остановить транзит. Либо сами против «Газпрома» санкции ведут, чтобы не допускали его на эти аукционы, либо Украине скажут ввести санкции против «Газпрома», чтобы да, не допускать до этих аукционов его. И вот тогда транзит остановится. И в этом плане пострадают ряд европейских стран больше всего. Это Австрия, это Словакия. В Словакии и газ российский получают по этому маршруту. И еще деньги за транзит получают, потому что они дальше в Австрию прокачивают. Поэтому в основном именно эти две европейские страны пострадают. У них выхода к морю нет. Нужно будет искать СПГ, договариваться с соседями, чтобы принять этот газ, регазифицировать его, то есть жидкое состояние в газообразное опять перевести, дальше прокачать себе по газопроводам. То есть для них это экономические издержки. Вот. Поэтому они, конечно, выступают за то, чтобы продолжать закупки у России. Украина тоже, в общем-то, она и деньги получает, и внутреннего потребителя снабжает, потому что там она вдоль трубы, они отбирают газ сколько им нужно, а на западе страны достают там либо из месторождений, добыча у них есть, либо из подземных хранилищ, которые, кстати, вот тут подвергались ударам, и сдают в трубу. Поэтому как, сколько вошло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ. А если транзита не будет, придется физически с запада качать вот куда-то там на восток, в район Киева, и менять полностью систему газоснабжения. Поэтому экономически им это невыгодно. Политически, да, вот это определенный шаг. И они тоже, видимо, воспринимают вопрос транзита как торг с Соединенными Штатами. Вы хотите, чтобы мы не пустили российский газ в Европу? Хорошо, тогда давайте нам еще дополнительную помощь. Поэтому какой вопрос ни возьми, Украина все это пытается использовать, чтобы им больше больше денег выторговать у Вашингтона, прежде всего.
Но тут возникает и некоторое сомнение. Мы ведь тоже на деле не хотим выходить из этого проекта, не так ли?
Ну, нам некуда перенаправить эти объемы. То есть обходных других газопроводов нет. Северный поток 1, там 2 подорваны. Одна уцелевшая нитка Северного потока 2 не имеет разрешения на запуск. Газопровод Ямал-Европа, который через Белоруссию, Польшу идет в Германию, остановлен из-за взаимных санкций с Польшей. И вот один из газопроводов через Украину, второй они перекрыли, вот более южный, который по территории ЛНР проходит, они его закрыли, хотя он нормальный, он не поврежден, его можно эксплуатировать. Вот остался один более северный маршрут через Украину и турецкий поток. Там тоже небольшая труба, 15,75 миллиарда кубов, вот она для Европы идет. И все, то есть если мы через Украину не качаем, в прошлом году мы прокачали примерно 14,5 миллиарда кубов, то мы и по другому маршруту в Европу доставить не можем этот газ. И перенаправить на альтернативные рынки, там, например, в Китай, тоже не можем, потому что сейчас пока только идут переговоры с Китаем о строительстве силы Сибири-2, еще не договорились по центральному вопросу по цене. Ну и в любом случае, западно-сибирские месторождения можно добывать вот, примерно на 200 миллиардов кубов больше, чем сейчас. То есть у нас нет проблемы с добычей. Поэтому мы могли бы и в Европу сколько угодно там поставлять. Вот как в 2021 году 160 миллиардов кубов было, а в 2023 уже только 23. То есть мы примерно на 130 миллиардов кубов сократили поставку в Европу от трубопроводного газа. Мы и туда можем все эти объемы поставлять. И еще на 2 силы Сибири-2 хватит. Она по 50 миллиардов кубов. Поэтому проблем с добычей у нас нет. Есть вопрос с рынками сбыта.
Ну так вот, я поэтому и говорю, что мы сами не заинтересованы в выходе из этого проекта. Что касается других, вот вы про взаимные санкции с Польшей сказали, а ведь есть еще одна недружественная страна у нас под названием Япония, а там есть проект Сахалин-2. Япония сама не хочет выходить из этого нефтегазового проекта, но почему мы тогда с ними взаимодействуем? Можете объяснить? Они, на секундочку, уточню для тех, кто, может быть, не в курсе. Коротко поясню, что там в перспективе они собираются устанавливать у себя ракеты. Шла речь даже про гиперзвуковые в сторону Китая и России как раз. Я не думаю, что с этими людьми стоит продолжать такие глобальные проекты, как «Сахалин-2».
Ну, тут действительно меняли оператора у «Сахалина-2», и там был интересный момент, что по указу президента действующие акционеры старого как бы оператора должны были написать заявление, что я хочу, значит, аналогичную долю получить в новом компании-операторе, то есть кто эксплуатирует этот проект. И все написали, то есть японские компании, единственная только компания Shell, она до этого буквально за несколько дней объявляла, что мы точно уходим из России полностью безвозвратно, и им уже писать заявление, что нет, я хочу все-таки остаться, было не с руки, поэтому они в итоге ушли, эта доля досталась Газпрому недавно. А японцы, да, написали, они всячески, в общем-то, начали перекладывать ответственность, компании спросили у правительства, правительство у компаний, и все в итоге написали это заявление. Поэтому здесь такая же абсолютная история, как с Украиной. Они вроде как говорят, что надо противодействовать России, присоединяются к санкциям и так далее. А с другой стороны, вот дайте нам газ. То есть, когда деньги, это значит, можно с Россией сотрудничать. Ну, будут ли выдавливать их из этого проекта? Сказать сложно, я думаю, что пока нет. Опять же, ну, с европейцами у нас гораздо более напряженные отношения. Они в открытую буквально там воюют против России и поставляют оружие и наемников. И все равно, в общем-то, торговля идет. И в этом плане можно лишь сослаться на слова Владимира Путина, который сказал, да, мы поставляем газ в Европу, потому что многие призывали, давайте остановим полностью поставки газа. Вот в ответ на этот вопрос, почему мы этого не сделали, он сказал, что ну, все-таки идет доход, и в том числе на оборонные нужды мы тратим эти деньги. И для продолжения там, боевых действий нужны деньги, деньги и деньги. И в этом плане Северный Сахалин-2, он тоже приносит России доход. И в этом плане уход японских компаний, это действительно было бы проблема. Потому что там есть контракты на продажу газа, они, соответственно, участники этого проекта. Поэтому пока что их, наверное, выдавливать не будут.
И короткий комментарий, у нас минута осталась до конца этого разговора. Сейчас Россия меняет приоритеты в нефтегазовой отрасли. Вы как-то комментировали этот момент. И она смещается, вот эти акценты в нефтегазодобыче, как раз в сторону Дальнего Востока, Якутии и, что любопытно, в сторону Арктики. А там все не так просто. Вообще много говорят о том, что в перспективе там, в Арктике, за ресурсы может развернуться глобальная война. Есть что сказать коротко по этому поводу?
Ну, в основном сейчас речь, конечно, идет про СПГ-проекты, то есть проекты добычи газа, его сжижение на танкеры, чтобы доставлять на рынки сбыта. Вот наша стратегическая задача сейчас обеспечить себя танкерами-газовозами, потому что, например, проект «Арктик СПГ-2» запустили, сам завод работает по сжижению газа, а вывести не на чем, потому что американцы ввели жесткие санкции. По нефти здесь, в основном, когда мы про Арктику говорим, это скорее проекты на суше. Шельф – это все-таки дорогостоящая вещь, пока это не рентабельно. Надо заниматься развитием технологий, чтобы понизить себестоимость такой добычи. Это тоже стратегическая задача для России и компании.
Спасибо большое. Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности, был с нами. Я Иван Панкин. У нас большой перерыв.
Будет честный взгляд на происходящее вокруг.